Сегодня мы будем искать выход в прошлом, и сегодня наш разговор пойдет о том, чем и как заканчиваются военные конфликты. Мы будем говорить об уроках из прошлого и обращаться к нему. И на самом деле понимание того, что окончание войны – это едва ли не более сложная история, чем ее начало, пришло к людям сравнительно недавно. Есть такая история, которую я очень люблю. Это сказка. Но сказка яркая, а может быть и не сказка. Это 1912 год. И королева Вильгельмина, королева Голландии, Нидерландов, тогда еще молодая, красивая, значит, она вот у нее ездит, стала королевой, ездит по Европе со своими визитами, и ее принимает значит, кайзер Германии, кайзер Вильгельм. А это 1912 год. И Вильгельм строит почетный караул, его знаменитые эти потсдамские гренадеры, двухметровые гиганты, которые, значит, Вильгельмина идет мимо строя вместе с кайзером, и кайзер говорит: «Вот, ваше величество, посмотрите на моих гвардейцев, каждый 7 футов росту, и в случае чего ваши солдаты будут едва им по плечо». И Вильгельмина отвечает: «В случае чего, ваше величество, мы откроем наши шлюзы и взорвем плотины, и вода станет над голландской землей на 10 футов». То есть Вильгельмина сказала: если вы попробуете напасть на Голландию, что имел в виду Вильгельм, да, и то, соответственно, мы не дадим вам завладеть нашей землей, никаких выгод вы не получите. Вода встанет над Голландией на 10 футов, и, ваши, и ничего у вас не получится из ваших гвардейцев. Как говорили тогда, этот ответ Вильгельмины спас Голландию от германского вторжения. В 1914 году, когда Германия атаковала Бельгию и Францию, а вот уже Голландию нет. И, ну, прошло, кстати, прошло под четверть века, и немецкие войска уже атакуют Голландию, это 40-й год, и голландцы действительно взрывают плотины на Рейне и Маасе, открывают шлюзы, и вода заливает голландскую землю. Правда, тогда спасти Голландию это не помогло, да, потому что немцы начали бомбить голландские города, которые не могли быть защищены. Голландия понесла огромные потери в первые часы войны. Но, тем не менее, вот эта история о том, что военное вторжение может не обернуться никакими экономическими успехами, кстати, пришло в начале 20 века. И наверняка Вильгельмина, если и не читала сама, то слышала безумно популярную книгу в начале, в 1911 году она вышла, английского писателя и экономиста Нормана Энджела, которая так и называлась «Великая иллюзия», да, «Великое заблуждение». И где Энджел пишет о том, что да, война между Англией и Германией возможна, да, и ситуация сложна, и война возможна, ничего в этом невозможно. Но какие же выгоды могла бы получить от этого страна, да? Значит, нет, и оказывается, нет. И Энджел доказывает с огромными там, цифрами, с данными международной торговли, с данными в экономическом росте, с утверждением, что, ребят, если развязана будет европейская война, вот, о которой, кстати, разгорелась через 3 года, говорит, никаких выгод, ничего не будет, ничего не произойдет. И здесь ничего, говорит, совершенно там у вас не получится, никаких выгод у вас не будет. И дальше вот эта история о том, что действительно, может ли война, может ли военные действия, могут ли привести к экономическому успеху, могут ли они оказаться выгодными. Да? На самом деле, экономическая ситуация после Первой мировой войны, она была, мягко говоря, не настолько неудачная, насколько неудачная она вообще может быть. Да? Потому что оказалось, что силы, которые были потрачены на военные действия, на военную промышленность, на поддержку, они оказались настолько грандиозны, что послевоенное восстановление оказалось очень трудным. На самом деле об этом предупреждал еще великий военный стратег Сунь Цзы, да, и который, когда он описывал, создавал свои знаменитые стратегемы, да, он говорил, что самое лучшее – это разбить замыслы противника. Самое, значит, дальше за этим стоит важность разбить его союзы. Только потом разбить его войска. Но самое худшее – это осаждать крепость. Потому что при длительной осаде крепости вы потеряете больше, чем могли бы приобрести. Но дело в том, что самое интересное, что книги Энджела была безумно популярна. Их все прочитали, все знали, все в порядке, но они не были услышаны. Самое интересное, что нет, не были услышаны через 3 года после того, как Энджел опубликовал свою знаменитую книгу, то разразилась Первая мировая война, которая длилась 4 года. И закончилась, кстати, она, да, в огромной степени не потому, что германские войска потерпели поражение, а именно из-за разложения экономики. Именно из-за разложения экономики, из-за внутренних неурядиц, потому что оказалось, что Россия не тянет войну, и Россия в итоге вышла из войны и потерпела, подписала Брестский мир, признала свое поражение в Первой мировой войне с Германией, ну, а потом рухнула уже Германия. Почему это работает? Как работает этот механизм? Дело в том, что вот та война, в которую она, вид тотальной войны, которую она приняла в начале 20 века, это война это вопрос распределения ресурсов. Потому что военная промышленность, военный механизм, она забирает ресурсы из всей остальной, как бы, гражданской экономики. Там образуется дефицит. И вот этот дефицит вызывает рост цен, потому что нам что-то не хватает. И вот этот вот рост цен, когда все становится дороже, и у нас не остается, просто все сожрано. Все сожрано, все растрачено. А вот вопрос о том, удастся ли компенсировать вот это вопрос очень большой. В свое время, кстати, того же самого Энджела, уже старика, после Второй мировой войны, его спросили, говорит, ну вот как же так? Говорит, а как же территории? А как же территории? Ну вот захватывают же территории. Говорит, вот мы владеем территориями. Энджел говорит, а с чего вы взяли, что они вам принадлежат? Территория принадлежит тем людям, которые на ней живут. Это их земли, это их хозяйство, хорошо. Эльзас, Лотарингия, да, знаменитые вот ключевые эти две провинции, которые угольные провинции, которые переходили из рук в руки, там Германия, Франция воевали за Эльзас и Лотарингию. А что там такого было в Эльзасе и Лотарингии? Уголь, который был нужен для сталелитейных заводов, для сталелитейной промышленности. И казалось, что если ты контролируешь этот уголь, то ты имеешь преимущество, а, соответственно, твоя сторона, твой противник этого преимущества не имеет. Хотя все это можно было бы так или иначе купить. И сам это ведь момент, когда закончилась Первая мировая война, то с чем столкнулись все страны, с чем столкнулись все страны-участники, даже победители, даже те, кто считал себя победителями, Британия, Франция, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты в меньшей степени, но Британия, это Франция, столкнулись с экономическим кризисом ничуть не меньшим, чем тем, с которым столкнулась Германия. Ничуть не меньшим, потому что везде было... инфляции, как в Германии было обесценена марка, марки мерялись на килограммы, и, там, на килограммы, на миллиарды, на тонны, так и ведь проблемы и в Англии, и в Франции были точно такими же. Девальвация, обесценивание денег, кризис и полное непонимание, а что же дальше? Что же такого мы приобрели, за что нам так пришлось жестоко сражаться? Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
А мы продолжаем наш рассказ о том, как заканчиваются войны и к какому финалу они приходят. И напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать. Был такой в Советском Союзе маршал Борис Михайлович Шапошников. Военный советник Сталина, его личный военный консультант. Сталин Шапошникова любил, Шапошникову доверял. Направлял его на самые такие ответственные... посты его ставил во главе генерального штаба. И, во-первых, когда во время массовой чистки армии в 1937 году Шапошников руководил генеральным штабом, и в самое тяжелое время 1941-1942 года тоже руководил генеральным штабом Шапошников. У Шапошникова есть книга, которая называлась «Мозг армии», и где он анализировал деятельность генерального штаба на опыте Первой мировой войны. В этой книге Шапошников пишет, у него есть специально даже глава «Экономика и война». Он пишет: «Мы можем с полной определенностью сказать, что характер войны определяется экономикой. Определение характера будущей войны требует правильной оценки экономической мощи как своей страны, так и страны противника. Поэтому ясно, что в современных условиях органу, руководящему войной в целом, а равные стратегу, необходимо быть в курсе всех этих вопросов. Промышленная мобилизация должна быть тщательно подготовлена, увязана тесно с военными требованиями, то есть давать в нужных размерах то, что необходимо армии и что может быть ей использовано, а не с целью накопления запасов вообще. Отнюдь не должно быть перепроизводства военного материала, ибо это ведет к перенапряжению промышленности, перенапряжению всей страны и ослаблению ее обороноспособности и сопротивляемости. Большая программа Гинденбурга в Германии во многом способствовала внутреннему кризису страны и капитуляции перед Антантой. Перенапряжение экономической силы государства чревато угрозами проигрыша войны, как бы блестяще ни были победы на полях сражений». Это пишет человек, который был крупнейшим военным теоретиком Красной армии между двумя войнами, и который, как я сказал, руководил генштабом, высшими учебными заведениями, там, разведывательным управлением, да, то есть один из крупнейших советских мировых военных умов. То есть перенапряжение экономической силы государства чревато угрозами поражения, как бы блестящие ни были победы на полях сражений. Это, кстати, произошло из Германии в Первую мировую войну. Это, кстати, произошло и с Наполеоном в его войне, потому что Наполеон... Ведь у нас, кстати, когда говорят про Наполеона и почему Наполеон не пошел на мирные переговоры, надо об этом тоже надо вспомнить. Значит, здесь история тоже замечательная. Ведь Франция в конце 18 века, во время Великой революции, это такой европейский Китай в смысле количества населения. Это самая населенная страна Европы и самая мощная. С этой точки зрения, это страна с огромными человеческими ресурсами, к которые, кстати, Наполеон в этих войнах безжалостно сжег. Но ресурсов Франции хватало на два десятилетия. На два десятилетия с конца вот, начала этих войн революционных, это 1793-1794 годы, и, соответственно, только в 1815 году окончательно Ватерло Наполеон терпит поражение. Но обратите внимание, как интересно там происходит. Франция, которая после похода в Россию, который завернулся тяжелым фиаско для Наполеона, потеряна его великая армия, а Наполеон опять набирает войска. Он опять набирает войска, Франция может продолжать сражаться. И 1813 год, он, в общем-то, для Наполеона в Европе успешный. Он проигрывает всего одно сражение, это вот битва при Кульме и Лейпциге, там, где, собственно, там не Наполеона, поражение не Наполеона, и Франция не потеряла возможности вести войну. Но союзники, значит, соответственно, Германия, Австрия, Россия, Британия, они решают предложить Наполеону мир. Я напоминаю, это 1813 год, да, уже неудача русского похода, уже сложная ситуация в Европе, хотя Наполеон побеждает, но сил у Франции уже не так много. И к Наполеону приезжает князь Меттерних, значит, канцлер австрийского императора, и предлагает Наполеону мир. Мир для Франции невероятно благоприятный. Это границы, это предлагает границы Франции по Рейну. То есть вот эти все границы между Германией и Францией служат Рейн. Никогда французы так не получали такого предложения, да, колоссальную расширение территории. Фландрия, вот бельгийская провинция, самая южные Нидерланды, самая тоже промышленно развитая, отходит французам. Признаются вот эти, значит, родственники Наполеона признаются на тронах в Европе. За самим Наполеоном его, конечно, императорский титул и его наследники тоже признаются. Все, да, вот тебе династия, вот тебе империя, вот тебе территория. Все, пожалуйста, только прекрати. И единственное условие со стороны союзников, да, что война прекращается, все расходятся, скажем так, во свояси, и Наполеон перестает вмешиваться в дела вот этого Германского союза, да, немцы занимаются своими делами сами, немецкие княжества Наполеонами к ним не предъявляют никаких претензий. И Наполеон отказывается. И Наполеон кричит Меттерниху, что говорит, да как, что вы мне предлагаете? Это ваши короли могут, потерпев поражение, возвращаться в свои столицы и править, как ни в чем не бывало, потому что они родились на троне. А я никто, говорит Наполеон. И для того, чтобы я мог править, я должен являться моему народу в ореоле все новых, новых и новых побед. То есть Наполеон прекрасно понимает, как он считает, что источник его легитимности – это война, и то, что вот он как военный лидер страны, он обладает вот этим правом на легитимность. И здесь правом на престол, и Меттерних говорит ему: «Вы погибли. Теперь я знаю, что вы погибли». И действительно, через несколько месяцев после этого разговора Наполеон терпит поражение, войска союзников входят в Париж. Почему? А потому что выясняется, что нет сил у Франции, нет ресурса продолжать войну, потому что когда Наполеон пытается провести новую мобилизацию, оказывается, что мобилизовывать-то уже некого. Когда он пытается проводить реквизиции, кормить армию, выясняется, что а кормить-то нечем, если отбирать еще и это, значит, тогда у крестьян вообще не останется ничего. Потому что вот вдруг был бы ресурс, и вдруг он заканчивается. Да? И то, из той же самой ситуации сталкивается Российская империя, когда вот все было, и вдруг в столице не хватает хлеба. И Германская империя в Первую мировую войну все держалась, и вдруг падает производство производство падает, исчезает. Да? Все сокращается. То, что, как говорит Шапошников, перенапряжение чревато угрозами проигрыша, как бы блестяще не были победы. И на самом деле здесь еще существует еще такая история о том, что, дескать, вот если мы будем проводить вот эти военные действия, их поддерживать, то, соответственно, здесь у нас разобьются какие-то технологии, и у нас здесь с этим будет большой рост и большое какое-то развитие. На самом деле тоже с этим довольно сложно. Почему сложно? Потому что есть как раз история о том, что считается, что вот в Америке, да, американская промышленность, американская во время Второй мировой войны, естественно, да, добилась каких-то невероятно высоких результатов, и именно благодаря военной промышленности. И пришла к большому успеху. И на самом деле это тоже не совсем так. И что с этим не так, мы продолжим говорить после короткого перерыва. Я напоминаю, что наш канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время сейчас эту поддержку оказать. Оставайтесь с нами.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем наш рассказ о том, как заканчиваются военные конфликты и как и чем это оборачивается для их участников. А я еще раз, кстати, процитирую Бориса Михайловича Шапошникова, да, с его книгой «Мозг армии». Да. Он пишет, я напоминаю, это 1930 год. Война с незапамятных времен сочеталась с хозяйственной стороной жизни человечества. Однако до мировой войны влияние экономики на войну, если и признавалось, то не в такой мере, как это было выяснено в действительности и что мы ныне считаем неопровержимым. А в наши дни произошел резкий перелом в понимании современной войны и роли в ней экономики, который уже отводится одно из главных мест в ряде факторов, влияющих на войну. Однако окончательно сказать, что характер войны определяется известной ступенью производства, на это военные писатели наших дней круто свернуть не могут, так Шапошников иронизирует. Экономика сумеет подчинить себе характер военных действий и наложить на них свою печать. Мы вполне присоединяемся к этому и решительно заявляем, что в наши дни, как и ранее, экономика будет накладывать свою печать на войну, определяя ее характер. Вот еще раз вот эта цитата, что именно экономика определяет характер будущей войны. И, как я уже сказал, что вот это мнение о том, что якобы Вторая мировая война, мы говорим о ней сейчас, что есть такая история, что переход вот на военные рельсы, он помог американской промышленности преодолеть последствия Великой депрессии и в дальнейшем обеспечивал США послевоенное экономическое лидерство. Нет, все было не так. Это, по этому поводу есть книга Александра Филда, исполнительный директор Ассоциации экономической истории, крупнейший экономический историк США. Его книга называется «The Economic Consequences of US Mobilization for the Second World War». «Экономические последствия мобилизации США во время Второй мировой войны». И Филд демонстрирует, что в период между 1941 и 1945 годом промышленное производство в США по факту снизилось. И причиной спада стали как структурные изменения вследствие мобилизации экономики, так и сокращение доступа к ресурсам в результате действий противника. То есть, в чем была проблема Второй мировой войны для такой махины, как Соединенные Штаты? Значит, они перешли от выпуска высокотехнологичных потребительских товаров в изготовлении которых у Штатов был большой опыт, к производству военной продукции, которую и умели делать не так хорошо, и которая оторвала огромные ресурсы от производства потребительской продукции. И в результате производительность оказалась ниже возможной. То есть могли бы делать лучше, а использование ресурсов было далеко от оптимального. И кроме того, объясняет Филд, мобилизация нанесла большой ущерб накоплению человеческого и физического капитала. И как только США вышли из конфликта, они прекратили производство большей части военной продукции своей, а заводы, которые ориентированы были на ее производство, оказались заброшены. Ну и плюс еще война временно приостановила фундаментальные научные исследования. Исключением стал атомный проект, конечно, да, сделали бомбу. Большой прорыв. Но дело в том, что, скорее всего, атомный реактор сделали бы и так. Сделали бы и без Второй мировой войны, потому что уже до Второй мировой войны было понятно, что когда Лиза Мейтнер объяснила, как, собственно, бомба сработает, да, как это можно сделать, потому что крупнейшие физики работали в Соединенных Штатах, уехали туда, и, соответственно, там в Штатах был Ферми, в Штатах уехал Нильс Бор, в итоге, в общем, нет, Бор в Англию, ну, британская часть, хорошо. Были Ферми, Фейман, Сциллард, и, в общем, бы достаточно было научных сил у Америки для того, чтобы разобраться с тайнами атомного ядра. А вот экономическое господство Соединенных Штатов, которое было достигнуто в конце 40-х, в 50-е, в начале 50-х, оно было обусловлено не столько опытом военного производства, сколько тем потенциалом, который Америка накопила еще до Второй мировой войны. Что же касается выхода на мирные переговоры, здесь тоже есть, можно такую вспомнить историю, когда дело в том, что реально заключить, например, если мы говорим о Первой мировой войне, об опыте Первой мировой войны, то там же что получилось? Уже в концу 1916 года уже было понятно, что Германия измотана, что Германия истощена, что тяжело, что пробить фронт не получается. У союзников тоже все было не очень, были огромные потери, все было тяжело. И здесь какая история происходит? Немцы в 16-м году, значит, партия, которая считает, что надо завязывать, надо идти возвращаться к существующим границам, они предлагают обращаться с мирным предложением. Они обращаются с мирным предложением. Да, кстати, еще Америка в войне еще не участвует. Американцы еще не участвуют. И Германия делает предложение. Давайте начнем переговоры. А у них был повод еще хороший, они как бы с позиции силы диктуют. Они оккупировали Бухарест, они, значит, вот Румыния объявила войну на стороне союзников и потерпела поражение, оккупирован Бухарест. То есть вроде как немцы победили, и тут здесь победа. Давайте договариваться. И союзники отвергают это предложение. Союзники отвергают предложение договориться. Почему? Потому что они думают, ну да, у нас не так все хорошо, но у немцев-то еще хуже, и надо дожимать еще немного и дожмем. И здесь Германия, в Германии тут же побеждает уже партия такая радикальная, которая говорит, что ну все, нам не дают мира, значит, надо воевать до упора. И вот 1917 год, вот эти безумные побоища 17-го года, наступление. И ведь сам это ведь ужас в чем? Царь Николай, который отказывается тоже от этих мирных предложений, он уже фактически роет себе могилу. Проходит, это все октябрь 16-го, проходит 3 месяца буквально, и Николай теряет власть в России. А лето 17-го года проходит в совершенно безумных бойне на, соответственно, там, Западном фронте. Разворачивается неограниченная подводная война, в которой топят огромное количество судов, там, да, морская блокада. То есть 17-й год – это колоссальная эскалация военных усилий. и которые подрывают и промышленный, и человеческий потенциал в огромной степени в европейских странах. И в 18 году коллапс Германской империи, и едва, ну да, союзники передавили силой. И потом следует за этим Версальский договор. И по поводу Версальского договора, который накладывает на Германию репарации, который, как немцы считают, их унижает, который вроде как поражения такого большого не было, немцы попросили сами, да, они попросили о перемирии, попросили мира, и им вот за это выкатывают такие тяжелые, действительно, кабальные условия мира. И мудрый маршал Фош, и победоносный командующий, герой Первой мировой войны, увидев условия мирного договора в Версале, он говорит: это не мир, это перемирие на 20 лет. Потому что здесь политики, которые стремятся наказать Германию за развязывание Первой мировой войны, не только Германия, естественно, и без России там не обошлось, и без других стран, но тем не менее. Ну что, с Россией взятки гладкие, в России уже царя нет, в России вообще другая страна совершенно становится. И вот этот вот Версальский договор не позволяет достичь никакого порочного мира. И через 20 лет начинается вот эта трагическая история. И дело в том, еще момент какой, что еще ведь после войны, и после Второй мировой войны, когда уже Германия разгромлена, когда Германия оккупирована, когда Германия безоговорочно капитулировала, а все равно задается вопросом, ну, проблема-то того же самого угольного бассейна, который принадлежит то Германии, то Франции, а он ведь никуда не денется. И тогда уже после Второй мировой войны политики к Европе приходят к мысли, что, ребята, нет, надо искать варианты такие, чтобы страны были втянуты в сотрудничество максимально плотное, чтобы это была игра с выигрышем для обоих сторон, чтобы они не испытывали мотивации воевать друг с другом не за ресурсы, чтобы невозможно было вот эту поднять эту волну ненависти внутри Европы. И действительно, вот потом это соглашение по углю и стали о равном доступе к ресурсам русского бассейна, Эльзаса, Лотарингии, вот этим угольным копьям, с чего начинается уже соглашение к Европейскому Союзу, к экономическому сотрудничеству. Оно пришло из понимания того, что прочный мир можно установить на основе действительно внутреннего сотрудничества. И здесь есть, наверное, завершать эту историю. Я бы ее завершил цитатой из того же Нормана Энджела, то, что он написал в конце книги. Это не его слова, он цитирует другого мыслителя, который обращается к Венесуэлу. К Венесуэле и к венесуэльцам. И там есть такая хорошая фраза. Ваша цивилизация подчинена солдатскому темпераменту. Невозможно двоим из вас, а тем более двум партиям, вести споры, не считая нужным прибегнуть к оружию. Вы считаете недостойным себя принять соображения взгляда другой стороны и согласиться с ними, если есть возможность сражаться против них. Вы больше уважаете обладающего дурным характером военного, чем доброго штатского, и военные авантюры вы считаете более почтенным, чем народный труд. Вы согласны закрыть глаза на продажность ваших вождей и чинимый ими гнет, если они позолотят это военной фанфаронадой. Доколе не произойдет перемены в вашем духе, вы не перестанете быть жертвами злого насилия. Доколе большинство вашего населения, ваши крестьяне и рабочие, не откажутся идти на бойню, причин которой они не знают и не понимают. Доколе этого не случится, ваша прекрасная страна, принадлежащая к самому плодородному в Божьем мире, не будет населена процветающим народом, живущим в довольстве и уверенным в обладании плодами своего труда. Народное довольство и сотрудничество стран – это тот путь, который позволяет действительно остановить эскалацию насилия и положить конец военным конфликтам. Возможно, Возможно, но это не предопределено, потому что мы помним о том, как Наполеон отверг предложение мира, который принес бы множество успехов, но ему самому и Франции, но Мэтт сказал, почему это произошло. Ну что же, мы завершаем эту передачу о том, как заканчиваются военные конфликты, и о тех подводных камнях, которые лежат на их пути, и о том, что экономического успеха там не может быть.